ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम песня 1 глава 5 текст 18 наставление народы. Попытаюсь прочитать санскрит. Тасяева гето прая детка видо на лабхьяте яд браматам упаридна талабхьяте духават аньята сукам калена сарватра гапхирарам хасам. Повторяем стих, слова. Тасья, с этой целью, эва, только, хето, причина, праятета, следует прилагать усилия, ковида, тому, кто склонен к философии, на, не, лабхьяте, не достигает, яд, что, браматам, странствуя, упари адха, сверху донизу, тат, то, лабхьяте, можно обрести, дукхават, подобно несчастьям, аньята, в результате прошлой деятельности, сукхам, удовлетворение чувств, калина, в свой срок, сарватра, всюду, гапхира, скрыто, рамхаса, приходит. Перевод стиха. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которую нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее от высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек изо всех сил старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Одни занимаются торговлей, другие работают в промышленности. Третьи трудятся ради экономического развития. Четвертые добиваются политического превосходства и так далее. Некоторые из них занимаются кармической деятельностью, чтобы обрести счастье в следующей жизни, достигнув высших планет. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку сома-раса, обретают способность испытывать большее чувственное наслаждение. Петрилоки можно достичь с помощью благотворительности. Таким образом, существуют разные способы удовлетворения чувств, как в этой жизни, так и в жизни после смерти. Некоторые пытаются достичь Луны или других планет с помощью механических средств, потому что им очень хочется оказаться на этих планетах, не утруждая себя благочестивой деятельностью. Но это невозможно, потому что по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с их деятельностью в прошлом. Только благочестивая деятельность, предписываемая богооткровенными писаниями, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование и привлекательную внешность. Мы можем видеть, что даже в этой жизни добрые дела дают человеку возможность получить хорошее образование и заработать деньги. Точно так же и в следующей жизни мы достигаем желаемого положения только благодаря своим добрым делам. Иначе двое людей, родившихся в одном месте и в одно время, не занимали бы разное положение, соответствующее их прошлой деятельности. Но любое положение в материальном мире непостоянно. Где бы мы ни находились, на высочайшей планете, Брахмалоке, или на низшей Патале, наше положение может измениться в зависимости от наших поступков. Склонный к философии человек не должен прельщаться этими изменчивыми положениями. Он должен стараться обрести вечную жизнь в знании и блаженстве, из которой ему не придется вновь возвращаться на какую-либо из планет материального мира, исполненного страданий. Страдание и смешанное счастье – два аспекта материальной жизни. Они есть и на Брахмалоке, и на других локах. Есть они и в жизни полубогов, и в жизни свиней и собак. Страдание и смешанное счастье всех живых существ различаются лишь по степени и качеству. Но никто здесь не может избежать уготованных ему мук рождения, смерти, старости и болезней. Точно так же каждому человеку отведена его доля счастья. Как бы человек ни старался, он не сможет увеличить или уменьшить предопределенные ему страдания и радости. И радости, и несчастья приходят и уходят. Поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи. Нужно стремиться лишь к одной цели – возвращению к Богу. Это должно стать делом жизни каждого. Тастяйвахето праята кавидо на лабхяте яд брахматам упарядам та лабхяте дукават аньятасукам калена сарватра капирарам хасам. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которую нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю, от высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Наставление Нарады, песня 1, глава 5, текст 18. Здесь Шримад-Бхагаватам, там Амала Пурана, чистейшее знание, сливки ведического знания. Здесь мы имеем дело с таким концентрированным знанием, сутрами слагается. Традиция вед, сжатая информация дается. Ее необходимо комментировать. Без комментариев сутры не опознаются, невозможно. Поэтому обязательно должна быть преемственность. Без комментариев писания воспринимают как исторический памятник, литературный, как творение прошлого, наследие какое-то, прошлой культуры. Но когда есть комментарий, знание оживает, оно становится применимым и в наши дни, и актуальным. И таким образом у нас открываются глаза, что же здесь, что здесь говорится, как это касается нас, как вообще Бхагавата, какое-то индийское писание имеет отношение ко мне, допустим, нужны комментарии. Потому что Индия – это Индия, Россия – это Россия. У нас есть свои писания, в конце концов, свои школы, свои традиции. Но на самом деле только одна школа существует – духовная. Духовная школа не делится на национальные категории, по цвету кожи или время и пространство не касается его. Поэтому, если мы исследуем этот вопрос глубже, когда на планете царствовала духовная культура, религия была одна, единственная. Бо люди все прекрасно понимали это, что Бог один. Хотя мы с вами весьма образованные люди, нам не всегда ясны эти истины сейчас, потому что очень сильное влияние внешней культуры. Бог один, и все же трудно понять, кто же Он из них один. Их так много. Какой же Он один? Все вместе очень трудно нам соединить в нашем разуме, обусловленном временными какими-то понятиями. Поэтому эти вещи необходимо разъяснять. Сливки вед – это Шримад-Бхагаватам, который мы сегодня читаем по утрам. Он оживляет душу, он очищает чувства и ум. Это бальзам и панацея для души. Если каждое утро мы будем слушать с вами Шримад-Бхагаватам или читать, мы освободимся от всей скорби и печали быстро. Собственно говоря, в тот же день у нас будет удача, потому что ум станет позитивным. Это могущество Бхагаватам проливает свет в душу. Возможно, даже многое будет непонятно, когда мы читаем такие произведения сразу. Неважно, свет будет проникать. Он минует оболочки чувственные, ментальные и даже платформу Будхи. То есть не обязательно с ним соглашаться, чтобы понять, важно ощутить атмосферу. Когда люди ссорятся, они говорят, что все плохо, ничего от тебя не хочу, ничего не хочу. Но когда мирятся, снова все принимают друг друга. Не так. А Шримад-Бхагаватам примеряет душу, и мы снова соглашаемся. Хорошо, хорошо. Жизнь не так плоха. Нужно просто иметь знания, нужно просто любить, нужно просто контролировать чувства, нужно просто понять законы кармы. Ну, просто нужно стать просвещенным человеком, что Бог один, и все станет на место. Бхагаватам утверждает эту истину абсолютную со всех точек зрения. С любой точки зрения. Религиозной, экономической, политической, личной, нравственной, половой точки зрения. Не имеет значения. Все точки зрения. Все живые существа должны иметь понимание Шримад-Бхагаватам. Не только люди. Шримад-Бхагаватам читается не только для людей. Это мистическая сторона Бхагаватам. Как мы сказали, не обязательно стать человеком, чтобы слушать Бхагаватам. Нужно, потому что проникает в душу. И человек, который слушает Бхагаватам, передает это знание всем другим живым существам, своим поведением, отношением к жизни. Как солнце. Можно понимать, что такое солнце, можно не понимать, что такое солнце, оно все равно греет, источник жизни. Растение, например, не может понять, что такое солнце, но оно использует, тем не менее, его энергию. Человек уже больше понимает, что такое солнце, но он также пользуется ее энергиями. Если получить больше знаний, можно вообще стать солнцеедом. Можно вообще ничего не есть. У одного солнцееда ему уже за 70 лет, уже четвертый раз вырастают новые зубы, например. Он ест пищу, он питается солнечной энергией. То есть это вопрос как бы нашего знания и отношения. И никаких чудес в жизни, собственно, таких уж и нет, если есть знание взаимоотношений. Например, если я не могу добиться какого-то успеха в жизни, то если вы разумный человек, вы знаете, нужно удовлетворить кого-то высокопоставленного. И по его милости... Благодаря его могуществу я могу получить то, что хочу. Как я всегда преданная в Казахстане, она когда-то вылечила несколько человек из семьи президента. Исцелила их. Никто не мог, она исцелила. И президент, жена президента подарила ей целый медицинский центр. До сих пор на нее. Сейчас там распространяют ведические знания в этом центре. Вот так можно это сделать. То есть кто-то обладает могуществом. Что тут чудесного для президента подарить какой-то там медицинский центр? Но если у нас нет такой связи, нет таких отношений, мы не сможем, напротив, всю жизнь будем биться головой об стенку, и нам очень трудно будет добиться такого. Где взять такие деньги, еще найти место, построить его? Боже мой, это не одну жизнь нужно затратить. Но если у вас есть отношения с какими-то превосходящими силами, это легко. Подобно этому Бхагавану дает нам эту возможность. Научиться просто правильному отношению с превосходящими силами. Это суть знаний. Остальное все легко. Несложно. Если у нас есть отношения, все равно достигается благодаря взаимоотношениям. То есть любовь к Богу, говорится. И, собственно, об остальном думать не нужно. Все будет и так. Здесь описывается слово в тексте «сукхам» – «счастье». «Счастье». Люди стремятся к счастью. Так, Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху. Все. Он перечисляет, как это они делают. По-разному. Ну, в основном копят какие-то деньги, ресурсы, чтобы иметь, или положение в обществе занять. Здоровье поддержать, чтобы воспринимать мир счастливо, в здоровом состоянии. И сукхам означает возможность еще иметь. Даже если вы здоровы, но у вас нет сукхам, вы не будете счастливы. Ну, с точки зрения вот, телесной. Сукхам – двусложное слово. Кхам – пространство означает. А су – очень. То есть много всего. Много разнообразных вещей, пространств. Например, дукхам, наоборот, страдания. То есть суженное пространство. Нет пространства. Если меня поместить в какую-то маленькую комнатку и закрыть на много дней, я буду страдать. Тюрьма. Я буду страдать. Дукхам называется. Нет пространства, нет жизненного пространства, нет возможностей никаких. Хотя я, может быть, здоров. Но сукхам означает Ялта, большой отель, Черное море. Тут вы ходите, знаете, сразу тут солнце много. Много денег с собой тоже на время отпуска. Сукхам, значит, есть большие возможности. И таким образом я уже вдохновлен уже этим сукхам. Я уже чувствую, что все возможно для меня.
Есть возможности. Я здоров, плюс возможность. Сукхам называется. Дукхам – отнимаются возможности. Это зависит от кармы. Сколько дается возможностей. Есть коридор кармы. У каждого из нас есть путь, коридор, по которому мы идем. Карма – это коридор. Это не такое пространство, где 360 градусов мы свободны. Нет. Это значит, нужно вообще карму сжечь, чтобы быть свободны полностью. Но у нас есть коридор, мы вынуждены идти в этом направлении. Хотим или не хотим, нам придется идти. И где-то в каких-то местах коридор весьма широкий, хорошая карма. У нас там много возможностей, можно расположиться немножко побольше в этом коридоре. Нас никто не прогоняет раньше времени, в спину не толкает. Мы там даже располагаемся там, в этом коридоре. Мебель расставляем, кровати какие-то. И у нас там есть время отдыхать, общаться. Ну, так или иначе, коридор, движение, нужно сказать, ну, простите, сейчас вы должны пойти дальше. Ну, а там более узкое пространство, мы там не хотим вообще находиться. Но там тоже придется, в этом коридоре. Мы вынуждены, надо принимать вещи, которые не хотим и на долгое время. Знаете, да, величие Сатурна. Лет на 12 бывает такое Сатурн устроит, что, не дай Бог. И ни влево, ни вправо, и просто вы не знаете, что делать. Все теряете, вас просто давит. Все против вас. Но кристаллизуется дух. Вы развиваете отречение. То есть в этом есть и плюсы, и минусы. То есть нужно просто правильно понимать этот коридор судьбы. Здесь Прабхупада говорит, что мы не заказываем с вами страдания. Тот заказывает страдания. Официант приходит, ему заказывает что-нибудь отвратительное, что-нибудь похуже, пропавшее что-то есть у вас. Я заплачу деньги, собственно говоря. Из помойного ведра принесите мне какие-нибудь помои. Вы не заказываете эти вещи. Мы не хотим и даже боимся, что они придут, но они приходят без нашего спроса. Мы все силы прилагаем, чтобы избежать, и не получается. И точно так же и счастье приходит к нам. Можете прилагать все силы избежать его, и не получится. Вы все равно встретите человека, влюбитесь, почувствуете счастье, и никуда не денетесь, потому что это тоже сила. Это тоже сила, которая будет вас контролировать. Вы скажете, Боже мой, ну зачем мне эта любовь сейчас? У меня уже одна нога хромает, уже зубы шатаются. Ну, не время вообще. И тем не менее, вам придется испытать все это, если вы соприкоснулись с этим счастьем, даже в таком возрасте. Или кто-то еще хуже бывает женат и еще кого-то встречает. Ну, зачем в это время? Это все разрушит, и тем не менее. Вот так все смешно, вы ничего не можете с этим поделать. Матрас пашасту каванта ярси точно сука дука, да. Агам пайна нидьям там ститикшасу ворота. Гита говорит об этом, что тебе придется терпеть невзгоды и счастье, несчастье. Все вместе. Жизнь будет чередоваться. Иногда хорошо, иногда плохо. Заметили, что чередуется? Чередование чувствуете? Жизнь полосатая, все говорят об этом. А почему так? Почему неровно хорошо? Или неровно плохо для кого-то? Вот мы видим, человек негодяй. Вот мы хотим, чтобы ему было ровно все плохо. А ему тоже хорошо бывает. Вот. А вот хороший человек, он должен быть ровно хорошо, а ему тоже плохо бывает. Потому что существует ложное отождествление. Как только нам хорошо, мы сразу гордимся этим. Заметили? Сразу нос поднимаем. У меня все хорошо. Но проблем на футболке. Теперь я могу курить, одной рукой курить, бутылку пива держать, другой еще обнимать подружку в это время. То есть я начинаю чувствовать себя господствующим. Когда приходит много чувственных наслаждений, возможностей, я начинаю чувствовать, что я господин. Так работает аханкара. Это написано в ведах. Аханкара так работает. Чувственное наслаждение стимулирует как бы гордость человека. Он не замечает этого. Из-за иллюзии. Он думает, ну как, это же соответствует моему положению, то, что я думаю о себе. Не так? Однажды, когда я еще жил на Урале, я стал широко проповедовать Шримад-Бхагаватам, ездить по городам. И успех был. И я стал себя отождествлять с этим успехом. Ну, проповедника. Много людей приходит. Людям интересно. Они меняются. То есть я чувствую себя уже значительной личностью. Так. И поскольку есть разум, какой-то еще сохраняется разум при этом у каждого, он говорит, ну, это же гордость. Это же ложная гордость. Я говорю, да, может быть, это гордость, но это правда. Это же правда, как? Мы должны быть честными, честно смотреть на все вещи, правильно? Я на самом деле успешный человек, все проповедую. Разум, я говорю, но все равно это гордость. Но я не мог найти ответа. Ну да, гордость, но а как быть, если это правда? Как мне это? Отрицать правду, что ли? Это чистая правда, истина, понимаете, что я уже непростой человек. И я вот эти две вещи одновременно понимал, не мог найти решения никакого. И я просил Кришну, ну, показать мне истину все-таки, что я должен обрести смирение, не отождествление с этим. Как? С чем себя отождествлять? И тут, знаете, одна очень талантливая астрологиня появилась у нас. Она уже ушла из жизни, на свой день смерти предсказала, на 2 дня жила все. Я таких талантливых очень редко встречал в жизни. В то время мы не очень-то занимались астрологией, мы думали, это все как бы такие судьбоносные законы, кармы, нам, может быть, не стоит этим заниматься, нам лучше полагаться на Бога и забыть об этом. В таком духе отречения находились. Но и никогда я астрологам свои данные не давал по этой причине, чтобы вообще не связываться с этим, не думать о судьбе, вот просто думать о долге, чтобы по астрологам не избилось толку. Но эта астрологиня, она женщина, и такая очень простая какая-то, знаете. Она вот только пришла, она еще не знает нашей субординации, не знает, что я вот такой еще влиятельный человек, знаете, у меня положение есть какое-то. Она говорит, а можно узнать ваши даты рождения? Ну, так ко мне подошла просто. И я вдруг раз ей сказал, сам подумал, что я сделаю? Зачем? Ну, и Кришна меня обманул. Она тут же записала и ушла куда-то все. Я думаю, боже мой, что она будет с этим делать? Она на следующий день пришла и сказала, это у вас в гороскопе есть. Я говорю, что? Ваша способность говорить на публику? Ну так, гороскоп, а я тут тогда при чем? А мои заслуги как? Это же просто гороскоп. А я тут не делаю, это же я делаю. А тут гороскоп, оказывается. И тут я еще больше запутался. Тогда где же, как, где же истина? Значит, это не я делаю, это гороскоп все делает. Так нет, погодите, это же я делаю, я же говорю, я же проповедую. Ничего хуже не стало. Я подумал, где же тогда различие между духовным и материальным? Если в материальном моем гороскопе есть эта способность, тогда где же мой духовный вклад? Где же моя духовная жизнь? Она же должна быть вне кармы. Я так понимал. А тут карма. По закону кармы я вот имею эту способность. Мне еще хуже стало, я не мог найти ответ. Я настолько углубился в эту проблему, что отказался от класса Бхагаватам на утро. Думаю, я приду послушаю. Поскольку там были все очень молодые, преданные, младшие, меньше меня, то есть я в коридоре встал, чтобы не смущать никого, и подслушал класс. О чем говорит этот начинающий преданный вообще? Открывает книгу, и он говорит, все, что вы используете в служении Кришне, духовное, а все, что для себя, материально. Вот он ответ. Вот он, в чем дело. Совершенно не важно, какой коридор кармы, смотрите, важно, как я этим пользуюсь. Вот. Совершенно не важно, какое у меня дело, мужское или женское, или какое-то еще прославленное или не прославленное. Важно, как я это использую, и славу, и деньги, и способности, которые мне даны. Важно, вот это отличает материю и дух. Качество, как вы этим пользуетесь, цель какова ваша. Вот это уже совершенно другой внутренний глубокий вопрос. То есть мотив, должен быть бескорыстным. Получайте славу, получайте богатство. Получайте знания, но должны знать, как с этим жить. Если нет знаний, как с этим жить, это главное знание, то мы скатимся до уровня животного. Имея деньги, имея славу, имея знания, мы будем очень стремительно деградировать. Быстрее, чем обычные люди. Быстрее, чем люди, которые в невежестве. Вот такая вот вещь происходит. Поэтому веды говорят, что это материальное существование, вот это отождествление постоянно с чем-то материальным, подобно волнам в океане. Вы стремительно ввысь взмываете под этим потоком ветра и волны, но лишь на мгновение удерживаетесь там, и вниз, и все меняется картина. Все, что было внизу, наверху, все, что вверху, внизу. И снова эта качка продолжается. В конце концов, когда миллионы жизней проживаем в такой качке, мы начинаем думать, а зачем все это нужно? Смысл какой? И начинаем слушать Бхагавату. Атхата брама чудесу. Теперь ты должен интересоваться абсолютно истиной. Теперь ты имеешь опыт, ты человек. Ты можешь осмыслить. Это к человеку обращается, к каждому. Не к индусу, не к русскому, не к американцу. Абсолютно каждому воплощенному, рожденному от смертных родителей человеку. Черному, белому, раса не важна. Бхагавата нет, не различает расы. Другие религиозные системы ниже этого уровня трансцендента должны различать расы, должны различать культуры, должны быть соответствие с данной культурой, традиции, языком, одеждой даже. Но Шримад Бхагаватам не различает эти вещи. Семья Бога. Если вы приходите в семью Бога, уже не важно ваше происхождение. Кто вы, не имеет значения.
Если вы себя отождествляете с телом прочно, из какой-то национальной культуры, нужна тогда национальная традиция, которая должна быть чиста и сильна, то вывести нас на трансцендентный уровень тоже.
То есть мы, если кого-то хотим вытащить, мы тянем руку туда, не так ли? Мы должны сделать действие определенное. Мы должны вниз опустить какую-то часть своего тела, оставаясь наверху, имея закрепиться, чтобы не упасть вниз вместе туда. Мы должны опустить туда руку или бросить веревку туда. И потом использовать свою силу, не меняя положение, не опускаясь вниз.
Это делают пророки. Они все знают трансцендентное. Они наделены трансцендентным знанием. Они не в невежестве находятся. Не думайте, что они говорят, просто не убей, не прелюбодействуй, они на этом уровне находятся. Когда учитель учит ученика А, Б, В, 2, 2, 4, не означает, что он сам изучает арифметику. Они все трансценденталисты. Но чтобы передать людям знания обусловленным, они должны опустить туда свою руку. И вот там они говорят для этого уровня, чтобы они схватили за эти наставления, не убивая. И люди чувствуют, да, в этом, и с этим я согласен. Вот если человек скажет, ты не индус, не американец, не тот, скажет, ну с этим я не совсем согласен, у меня все-таки душа русская. То есть тогда вы не можете, тогда вы должны сказать то, что, с чем он согласится, что он прочувствует, что он на самом деле переживает, от чего он на самом деле понимает свои страдания, источник. То есть с его уровня сознания давать ему какие-то наставления. Но если вы дали все наставления людям, они им уже следуют, что-то должны больше сказать. Многое, что имею сказать, всего не вместите. Многое, что имею сказать, многое. Если я скажу вам, кто я, вы меня камнями забросаете. Он не раскрывал многие вещи. Как и все пророки, они очень небольшое количество знаний. Смотрите, до сих пор люди не могут усвоить все эти заповеди, что нужно любить. Нужно пройти большие психологические тренинги, чтобы согласиться, что нужно любить по-настоящему, на самом деле. Верность и прочее, как это делать. Как эти чувства держать под контролем, как обрести разум, как обрести цель, как все-таки эту любовь возродить в себе. Могущественную любовь, в присутствии которой больше не нужны никакие заповеди. Если мы настоящую любовь обретем, не нужны никакие заповеди, но пока она слаба, нужны заповеди. И чтобы она вообще не умерла. Нужны поддерживающие заповеди. Потому что любовь настоящая, как она может убивать? Как она может обманывать? Как она будет изменять? Ну как она это может делать? Она не может этого делать. Если это настоящая глубокая любовь. Но если это еще не такая глубокая любовь, человека могут сбить с толку гуны материальной природы, иллюзия. Кажется, что где-то есть большая любовь. Кажется, что где-то больше счастья есть. В чужом дворе трава зеленее. Вот так душа и бредет из жизни в жизнь в поисках большего и большего счастья, которое никогда здесь не найдет. Заметили, как животное пасется? Оно сюда двигается. Оно не ест траву вот из одного места долго. Оно там щипнет, там, и оно в движении. Почему? Потому что смотрит под углом вперед, и там трава гуще под углом. Вот она идет в густой траве. А если смотреть вверх, сверху вниз, она не такая густая. Поэтому здесь немножко пощипнет, и она видит, там, туда нужно идти. Она идет, идет, идет. Так, пожалуйста, иллюзия. Когда лев охотится на антилопу, он делает такие движения. Это потрясающая иллюзия. Если вы увидите, вы очень удивитесь, как антилопа попадает в заблуждение. Она очень увлечена этой вкусной травой. Но у нее есть инстинкт самосохранения. Смотрит. И жует в это время. Жует, смотрит, и снова. И вот так она. В таком беспокойстве она обедает. Вы можете в таком беспокойстве обед принимать? Видите, мы люди. Но антилопа может. У нее иллюзия. И лев, он просто идет к ней. Это саванна, там нет этих кущей каких-то или гор. Негде спрятаться толком. Он просто идет к ней. Медленно. И вот она смотрит. Оп, лев. Вон лапа. Он не двигается, замирает. Ну, лев стоит, ничего страшного, я снова. Он же стоит. Потому что лев ближе, но он продолжает стоять. Он все равно стоит. Он так и замирает. Иллюзия. Но он ближе, но он стоит. Но в какой-то момент он стоять не будет. Когда достигнет какого-то расстояния, все. Ну, так же мы на жизнь смотрим. О, у нас еще есть время. В зеркало смотрим, о, у меня еще есть время. Свой счет банки смотрим, о, у меня еще много времени есть. Но какое отношение это имеет к времени, к судьбе? Но из-за иллюзии мы так думаем, как-то оп!
Нет времени. И счет в банке есть, и все есть. Но времени нет, оказывается. Все потеряли. Этот разум дает Бхагаватам. Если мы изучаем Бхагаватам, мы приобретем такой разум, могущественный разум. Для чего? Не для того, чтобы пугаться этих львов кругом и жизни, а чтобы стать бесстрашным. Бесстрашным в предании себя, своего сердца Богу. Обрести любовь к Богу нужно бесстрашие. Как вы думаете, если человек обретет любовь к Богу, он не потеряет что-нибудь? Он страну свою вообще любить будет? А мужа, жена будет любить так же? Или только Бога? Вот в чем наш вопрос. Потому что если вы влюбились в какого-то человека, вы уже не любите этого человека, а так же с Богом. Если в Бога влюбитесь, то все, финиш. Ваши друзья и ваша работа, все пропадет. Это любовь фанатичная, незрелая. Если вы такой, о такой любви думаете, это еще не любовь. Это та же любовь, только вы переключили внимание на какой-то другой объект. Это еще не божественная любовь. Это попытка. Это просто эгоистическая попытка наслаждаться божественной любовью. Божественная любовь не такая. Божественная любовь — это великое служение. Дасья. С этого все начинается. Мы должны сначала себя почувствовать слугами каждого вокруг, который нас окружает, в служении Богу. И вот тогда Он изменит нам отношения. Вот тогда мы почувствуем Его отношение в нашем сердце. Когда Он меняет нам отношения, когда мы с Ним интересны, когда Он просто взглянет на это живое существо. Живое существо оживает, как солнце. Просто луч бросит, и все оживает. Но пока мы не служим Богу, Он не смотрит непосредственно на нас. Ему докладывают Его энергии иногда. Это Мария Петровна, она так до сих пор ничего не поняла. Там так же деньги зарабатывает, так же обманывает других, там жульничает и все такое. Он даже это не слушает. Этим заняты другие совершенно энергии. Бог сам по себе просто наслаждается блаженством. Никогда не прекращается Его блаженство. Не сукам, а ананда. Ананда чин майя пьяса. Если хотим знать, что такое наслаждение Бога, то это слово объясняет. Ананда чин майя пьяса. Безграничное счастье. И оно увеличивается с каждым мгновением. Вот это Бог. И что же такое любовь к Богу? Там границ не бывает. Возможно, я ограничен во многом, но Бог нет. Если соприкасаюсь с Ним, мое счастье тоже безгранично. Если даже вы сидите в одиночной камере в сознании Бога, вы не будете беспокоиться. Вы не будете беспокоиться ни о чем. Вы будете общаться с Богом в сердце. Безгранично сердце. Все остальное, однако, предопределено, и к этому нужно терпеливо относиться. Не нужно слишком много усилий стараться, чтобы слишком разбогатеть или слишком быть счастливым в личной жизни. Не сосредотачивайся на этом много. Человек женится или выходит замуж. И самое интересное в этом, что он продолжает медитировать на свои отношения у братьев. Продолжает думать о браке. Об этом думать уже не нужно. Вы должны исполнять свои обязанности. Например, человек стремится стать генералом, получил погоны, сидит и думает, я генерал. Теперь я генерал. Раньше я не был генералом, сейчас я генерал. Этого достаточно думать? Этого достаточно вот так занять положение, думать и обсуждать эту тему снова-снова с друзьями, что вы думаете, что я генерал? Как вы не знаете, я генерал уже. И вы наслаждаетесь просто этим. А где же ваш долг, где ваши обязанности? Так же они, муж и жена, они все выясняют, так любит или не любит, кто в доме хозяин, кто не хозяин. Он понимает, что я жена, а она понимает, что я муж вообще. Они не могут выяснить всю свою жизнь это. Но нужно сами просто выполнять свои обязанности. Если вы муж, выполняйте обязанность мужа. Вот и все, что требуется. Если вы жена, выполняйте обязанности жены, и счастье придет. Потому что это ведическое знание. Просто последовав наставление вед, вы будете счастливы. Это просто. С другой стороны, не просто. Трудно следовать. Не хочу. Вот какая интересная вещь. Сделать это просто. Не хочу. Я ради него не хочу так много делать на самом деле. Я ради нее тоже не нанялся. Не так. Вот почему так трудно. Просто последовав элементарным правилам предписания. Каждый, он разовьет в себе это счастье постепенно. Возможно, не так легко это будет. Возможно. Но это гарантированно. Даже каждый, кто будет принимать лекарства вовремя по назначению врача, должен выздороветь. Это гарантированно. Возможно, не так приятно это будет, но это будет гарантированно. Это веда. Бхагавад-гите об этом говорится так, что люди не следуют ведам только по одной причине — из зависти к Богу. Из зависти к вышестоящим силам, потому что оттуда спускаются эти наставления. Это единственная причина, почему люди отвергают священное писание или какие-то законы государственные, тоже могут отвергать, когда вот преступный мир существует. В этом смысле все люди относятся к преступному миру сейчас, потому что они отвергают. Из-за неспособности следовать это невозможно. Слишком трудные наставления даются. Или непонятно что-то, мы отвергаем это. У нас, видите, есть причина, основания для этого. Но на самом деле священные писания, они священные, их нельзя отвергать. Даже если они непонятны, даже если трудные наставления дают, их нельзя отвергать. Никакие. Ни христианские, ни мусульманские, ни ведические, никакие священные писания не отвергаются. Они никогда друг другу не противоречат. Это священный источник. Не так, что мы принимаем веды, и теперь нам не нужно уважать другие священные писания. Ни в коем случае так нельзя думать. Это одна категория, священная категория. Это все почитается. Но что люди делают? Когда они изучают разные священные писания, они такой маневр еще делают. Какие священные писания легче понять и даются самые простые правила, легкие? Это будет самый лучший для них выбор. Нет, это не так. Возможно, принимайте по силам, но стремиться вы должны к высшим стандартам. Здесь говорится в стихе: ставьте цели недостижимые. Здесь говорится: ставьте те цели, которые в материальной вселенной достичь невозможно. Вот это человеческая жизнь. Не унижайте себя. Уважайте себя. Вы большего достойны, чем думаете. Нужно принять высшие вещи, лучшие вещи, невозможные вещи. Как Прабхупада говорил, если вы идете на охоту, вы должны сказать всем громко: я иду на носорога. И вы ничего не потеряете. Интересный момент, хороший пример. Потому что носорога убить практически невозможно в одиночку. Нужно быть очень смелым человеком. Ну, представляешь, такой носорог? Ну, тигром представляй, на носорог. 2 метра вверх с лишним. До 5 метров в длину. Он меньше слона, но он ужасно яростный, глупый. И его легко, в общем, разозлить. Просто вот, если палец показать, достаточно. Он к вам рванется все силы с этим рогом. И мгновение, у него реакция звериная. Мгновение на этом роге вы окажетесь. Если у вас нет опыта, вы обречены. Если вы идете носорога в одиночку без опыта, вы обречены. Все просто ужаснутся. Вы на носорога пошли охотиться. Более того, если даже есть опыт, он бежит к вам. И вы должны хладнокровно занять стойкую позицию стрелка в это время. И целиться в то место между панцирем. Если попадете в панцирь, пуля не пробьет его. Пшух, отскочит просто. Еще больше раздражения принесет. Нужно между панцирем попасть в сердце. Вот это место сразу можете убить носорога. В другом случае, он еще раненый, он может натворить много жутких вещей. Самое опасное — это раненый носорог. Он даже когда умирает, не понимает этого. Он будет до конца. То есть очень опасное животное. И вот вы должны хладнокровно допустить на расстоянии выстрела, сделать один выстрел, что на другое уже времени не будет. Вот вы всем являете, я иду охотиться на носорога, все, вы уже герой, правда? Хотя вы еще даже не вышли на охоту, вы уже герой в глазах людей, вы уже крутой человек совершенно. И вот вы пошли на охоту и не убили носорога. Но пытались, но не получилось. Говорит, герой, вы еще больше герой. Но вы убили носорога, ну, тогда уже вообще. Неважно, убили вы носорога, не убили, вы всегда герой. Даже если вы просто захотели убить носорога, вы уже герой. Если ставите такие цели, то вы уже герой. Если вы уже приняли в сердце такую цель, высокую цель, вы уже необычный человек. Уже это сильно изменится к вам отношение мира, окружающих людей. Вы сами себя не узнаете. У вас огромные силы внутренние появятся. Если вы просто себе скажете: я попытаюсь хотя бы, уже вы изменитесь. Вот это Шримад-Бхагаватам. Если хоть попытаться встать на этот путь, уже вы никогда не станете ординарным человеком. Никогда уже это не произойдет. Более того, лишь одна попытка служить Богу, она награждается сторицей. Колумб имеет репутацию первооткрывателя Америки. Это великая слава на много веков. А вы знаете, откуда он получил эту славу? В Индии все знают. Я узнал недавно в Испании об этом вообще. А до этого в Индии слышал, что Колумб совершил некоторое служение читания Махапрабху в уме. И поэтому стал таким прославленным. Да, я сейчас расскажу, как это было. В Испании мне подробно рассказали. Испанцы. Эльдорадо. Знаете, что такое Эльдорадо? Это читание Махапрабху. В средневековой Европе слышали о нем. Называли «золотой человек». Это золотая аватара, так описывается. Нама Махава Даняя Кришна Прем Прадайте. Аватара любви. Любви Бога. Он пришел, тело было его расплавленного золота. Оно переливалось цветами от настроения. Мы же тоже краснеем иногда, бледнеем. Но там другое. Там эти все волны экстазы были прямо внешне видны у него. Поэтому его слава гремела по всей Индии. И ну, то, что он проявлял такие эмоции, любви к Богу, он давал сразу, без философии это. С животными тиграми танцевал в киртаны. Они пели с ним вместе святые имена, проговаривали. И птицы, и деревья даже шелестели. Это было что-то невероятное. И в Европе знали, что есть этот золотой человек, но не могли понять, что означает золотой человек. Возможно, в Индии люди такие богатые, что покрывают себя золотом каждое утро вместо одежды. Такой листовой тонкий золото, знаете. Они думали, может быть, это имеется в виду. Но слухи доходили, что это какое-то воплощение Бога, какой-то аватар. И Европа, он думал об этом, и Колумб хотел увидеть Господа Читания. Он сильно хотел увидеть Господа Читания. В то время путь в Индию был не близкий. Нужно было обогнуть Африку с юга. Очень опасное путешествие. Тем не менее, испанцы имели хороший флот, король Испании. И они иногда эти экспедиции посылали, знаете, зачем? За черным перцем. Это был огромный дефицит, черный перец. Они привозили на вес золота, на весах. Был черный перец, сюда впал вес золота на весах. В равной степени, равный по весу золота был по цене. Почему? Это жаркий регион, Испания. Люди едят мясо активно очень. Оно портится быстро. Черный перец – это душистая ароматная специя, которая покрывает эти запахи всевозможные. Не очень ценили эту специю. Ну и кроме этого, другие вещи тоже привозили. Красное дерево. Что-то еще, ценности. И, тем не менее, путешествия были очень опасные, дорогостоящие. Не все экспедиции вообще возвращались обратно. Были пираты, были несчастные случаи, шторма, флот был не очень надежный. Но иногда они очень дорогостоящие экспедиции посылали. И Колумб, он хотел увидеть Господа Читанию, думал, как же мне получить корабль и команду от короля. И средства необходимые нужны для этого. Как мы говорили, сам я не смогу, но если король даст мне эту возможность, я получу это. Он хотел, чтобы король позволил мне. И однажды ему снится Эльдорадо, золотой человек, во сне. И говорит, иди к королю и проси команду и корабль. Он даст тебе. И отправляйся в путешествие. Он вскочил от этого сна. Он понял, это не простой сон. Он взбудоражен весь полностью. И он собрался, он пришел к королю и сказал об этом. Дайте мне корабль и команду, я отправлюсь в Индию. И король сказал ему, хорошо, вот тебе корабль и команду. Он даже не спрашивал ничего. Очень удивился Колумб. Нет, надо еще раз проверить. Прошел к королеве. И сказал то же самое. Мне нужна команда и корабль, чтобы идти в Индию. Он сказал, да, вот тебе корабль и команду, выбирай, как хорош, самый лучший. Он не мог понять, как так все быстро произошло. Оказалось позже, что Эльдорадо пришел одновременно во сне и тоже. Колумбу он сказал, иди к королю, проси корабль. Королю сказал, придет Колумб, дай ему корабль. Королю сказал, тоже самое, придет Колумб, дай ему корабль. И тогда Колумб имел другую теорию строения Земли, не плоскую, а круглую. И он решил отправиться в Индию другим путем, не огибая Землю, а с другой стороны как бы к ней приплыть, потому что Земля шар. И так как открыта была Америка. Вот и все. Так он стал прославлен. И он вдохновил для Эльдорадо, потому что он не мог бы. Вся команда, вы знаете, она сбунтовалась, когда уже они достигли этого предела Атлантического океана. Они поняли, что они просто погибнут. Там в конце края океана. И они не знали, что дальше будет. Дальше только смерть может быть. Мы не вернемся. У нас ни воды уже, ни сил. Мы все болеем. Точно, Колумб, ты нас всех получишь. А он говорил вперед. Потому что он знал. Эльдорадо говорит ему вперед. Вот отсюда у него была эта решимость. И в конце концов, там кто-то наверху закричал «Земля». Но это была не Индия. Индейцы, не индусы. Почти что индусы. Другая культура была. Но это была огромная площадка для исполнения всех материальных желаний. В Европе было тесно в то время, королям. И когда они открыли Америку, туда просто лавина с Европы ринулась за Колумбом. Осваивать Америку. А знаете, в чем был план Господа Читания? Не за черным перцем он послал Колумба, а чтобы материалисты исполнили все свои желания. Теперь Америка считается эталоном материальных достижений. Ну и что? И теперь мы знаем, этого тоже недостаточно. Потому что одновременно с этим Господь Читания поднял Ренессанс в Индии. Это был Ренессанс одновременно в Европе и в Индии с его приходом. Только один Ренессанс пошел в материальную сторону, а другой Ренессанс в духовную сторону. И теперь мы встречаемся. Богатство Америки и мудрость Индии встречаются. Это будет колоссальный успех. Это будет неслыханный успех, говорят все мудрецы. Это предсказано. Это план Господа. То есть мы должны знать, что все это происходит по другому плану, не по закону кармы. Это уже другие планы. Не думайте, что только законы кармы управляют этим миром. Нет. Есть более высшие законы, о которых говорят священные книги. Итак, есть воля Бога, и мы должны знать, как все развивается, как планета, как государство, как общество развивается в этом направлении, как религия, для чего нужны религии, их предназначение, и как сохранять чистоту религии, дхарму, чтобы не стать на путь безбожия, от дхармы, путь страданий, чтобы не увеличились страдания. Здесь все это описывается. Бхагавад. То есть нет, не должно быть погони за каким-то счастьем, миражом счастья. Или стараться убегать из страданий за всех сил, все равно не убежим. Нужно знать, в чем мой долг. Подобно как воин на битве, представьте, если он руководствуется таким знанием убегать от страданий, бежать там, где счастье, во время битвы. Что он себе будет представлять, интересно? Ой, тут стрелы, пойду-ка отсюда. Тут уже пушки нет, пора уже вообще. Неприятное место какое-то. Сейчас снаряды полетят. Он не должен думать ни о смерти, ни о жизни, ни о победе, ни о поражении. Он должен думать только об исполнении долга. Все. Все остальное предочертано судьбой. Если суждено погибнуть, лучше погибнуть. Если нет, он не погибнет. Вот такое настроение. Но и страха люди не соглашаются. Нет, суждено погибнуть, но я не хочу, я не буду. Я протестую. Есть такой анекдот. Как Ямарадж Бог смерти пришел к одному юристу. Ну, юрист, он знает законы, хорошо, знаете. И вот Ямарадж пришел, говорит, все, пора. Юрист говорит, погоди, я протестую. Ты пришел как-то странно, без предупреждения вообще, без повестки, без санкции. Я знаю законы. И ты нарушил сейчас все практически, все законы человеческие. Ты просто пришел и вот хочешь меня наказать. А где вообще предупреждения, повестки, санкции, основания какие-то? Поэтому я против. Ямарадж пришел, говорит, давай поговорим с тобой, просто о жизни поговорим. Есть время, он растянул эти секунды. Они погрузились на какое-то время в размышления. И Ямарадж спрашивает, ну, как у тебя сейчас здоровье? Как поживаешь? Да какое здоровье, боже мой? Давно никакого здоровья нет. Ну, ладно, дышу. А раньше? Ну, как бык, раньше, да. А что у тебя с ногами-то? Они так ходишь? Да подагра, боже мой, не могу разогнуться. А раньше? Ну, раньше как Джейран бегал по горам. А что у тебя там, зубы вставные, что ли? Ну, да, да. А раньше? Ну, раньше были хорошие. А где твои волосы вообще? Да почти ничего не осталось, эти седые какие-то там лохмотья висят. А раньше только грива была красивая. А зубы там и все, спрашивают про глаза. И все та же самая картина. Видишь, сколько было предупреждений? Так что собирайся, пора. Не замечали этого льва, он же не двигается, правда же? Иллюзия в том, что человек болеет, ему плохо. И вот когда ему плохо, его спрашивают, как дела? Он говорит, немножко лучше. Через два дня приходит, как еще чуть-чуть лучше. Возникает впечатление, что все лучше и лучше, правда же? С каждым днем все лучше и лучше. Человек думает, это иллюзия. Иллюзия в том, что получает удар и лежит разбитый. У меня одна знакомая инфаркт получила. Я говорю, как себя чувствуете? как будто мне сбросили с пятого этажа. Я двинуться не могу, все внутри разбито, болит, инфаркт сердца. Страшная картина. Вот просто пошевельнуться невозможно. 2-4 человека нужно поправить ее, как-то приподнять, а и то стонет человек. Тяжело очень. И вот после этого удара вы уже начинаете по-другому мыслить. Лучше, лучше, лучше. Все лучше, лучше, лучше. Вы с палочкой ходите, но вам все лучше, лучше, лучше. Вы не замечаете это. И столько предупреждений, и когда смерть приходит, вы говорите, нет, я не согласен. Несправедливо все это. Поэтому человек разумный, он понимает, с течением времени нужно соглашаться. Именно в этом свобода. Большой слон, представьте. Сильный слон. Входит в реку. И что? И течение уносит в сторону. И маленькая рыбка плавает не очень. Вот в чем искусство жизни. С высшими силами нужно жить в согласии. С волей Бога нужно жить в согласии. И вот тогда мы получаем поддержку свыше. Просто милость, потому что такие отношения. Просто любовь. Все. Никаких других заслуг. Дальше сказать, ты величайший из всех грешников. Ты, если ты поднимешься на корабль трансцендентного знания, ты пересечешься на невежество легко. Корабль существует. Своими силами как можно переплыть в Черное море? Даже если хороший пловец. Даже если в штиль, все равно утонет. На корабле можно. Это корабль Шримад-Бхагаватам. В нем самом говорится об этом, что именно он предназначен для того, чтобы освободить все условные души полностью от всех материальных привязок и развить эту божественную любовь в сердце. Спасибо большое. Можно несколько вопросов?
Настроение служения Богу. Тут есть интересные тонкости в этом вопросе. Мы не должны стать прислугами и позволять себя эксплуатировать. Не так. Служить брат, прислуживаться точно, говорится. Эксплуатацию мы не должны терпеть. Служить нужно не человеку, а Богу. Мы служим человеку в служении Богу. Тогда служение будет правильным. Иначе мы будем все попускать, просто станем удовлетворять желания других чувств. Это низкая деятельность. Служки. Не слуги, а служки. Вот видите. Именно поэтому мы говорим служение Богу. Потому что служением очень легко злоупотребить в материальном мире. Мир эксплуатации опасно. Если вы согласны, что вы слуга, то многие обрадуются. Но можно сказать тому человеку, ты тоже слуга. И хотя у тебя есть положение, а оно не твое, оно принадлежит Богу. Ты должен быть представителем Бога. И хотя у тебя есть деньги, они тоже принадлежат Богу. Ты должен знать, как пользоваться деньгами. И когда вы проповедуете такие вещи, все люди начинают служить Богу. И тогда мы говорим, вот это служение. Это хорошо. Иначе вас будут использовать. Поэтому нужно изучать знания, знания получить. Служение в невежестве, оно опасно. Вас обязательно обманут. Если вы в знании это делаете, вас никто не обманет. Например, веда говорит, что никогда не служите падшей личности. Никогда не действуйте под его руководством. Вы падаете вместе с ним, с этим человеком, автоматически. Но когда вы Богу служите и служение Богу вы служите человеку, это поднимается. Именно это самое служение. Это необходимо. Также любовь. Если вы любите человека, вы падете когда-нибудь. Если любите Бога, а потом человека, вы никогда не падете.
Можно еще уточнить? А как вот служить Богу? Как понять, что это служение?
Как понять, что служение Богу? Нужны знания. Это придет. Сейчас не нужно какую-то формулу записывать. Если мы служим человеку, кто служит уже Богу, это уже служение Богу. Например, я не знаю, где мое служение Богу, но я знаю, что Прабхупада служит Богу. И я в его миссии занимаюсь служением. Таким образом, я служу Богу. То есть кто-то знает, я связываюсь с этим, с этой личностью.
Спасибо за лекцию. Для продолжения этого вопроса есть как бы немножко другая сторона служения, когда у вас есть энтузиазм, инициатива такая, мы проявляем, но в какой-то момент он просто говорит, извини, мы справимся без тебя. И как бы один раз, два, три, потом мы можем действительно завязать немножко, помешать, получается, беспокойство и все. Как с этим?
Тот же самый вопрос с другой стороны. Например, есть инициатива, энтузиазм служения, но кому я предлагаю служение, очень важно знать. Для Бога это делаю, для коллектива. Если я коллективу предлагаю много служения, еще больше служения, люди подумают, что я хочу какое-то место занять в коллективе, кого-то сместить. Если же вы этого к Богу непосредственно хотите предложить свое служение, этого не произойдет. Бог означает, что вы видите полное целое. Целиком. Например, какой-то вид служения, человек, какой, скажите, какой вид служения есть, вы знаете?
Раздавать пищу.
Еще?
Знания передавать.
Знания передавать. И вот, например, раздавать пищу, food for life. Это можно организовать, кормить людей, голодных, там, прочее. И если при этом вы думаете, что это самый важный вид служения, вы весь энтузиазм вкладываете туда, всю свою цель жизни вкладываете туда, то вы становитесь фанатиком. Не видя картины полноценной, что есть еще другие виды служения, не так ли? Так же быть место. И нужно научиться сотрудничать со всем этим. Потому что люди, которые именно привязаны к своему служению, имеют сильный энтузиазм, они начинают подчинять этому виду служения все остальное. Самое главное – кормить людей, иметь просад. Самое важное в жизни. Они идут лекции над тем, как это важно, и все это очень важно, это настолько важно, что настолько, что все должны помогать, все. И кто знания распространения должны помогать, и обычные люди должны помогать, и политика должна помогать, и все должны помогать этому. Есть другие, кто распространяют знания. Они говорят, это самое важное вообще. Что там это пища вообще? Жизни. Все должны помогать распространению просто знаний. Они говорят, что нужно книги распространять, нужно делать семинары, нужно только это, все остальное не так важно. Это все еще материальное сознание. Отсюда конфликты появляются. Нужно очинить апхеда-апхедататва нашей философии. Непостижимое единство и различие одновременно. Мы все делаем одно и то же, по-разному. Если даже вы просто моете храм, полы, или вот в этом помещении моете, чтобы эту программу провести, это не менее важное служение, чем все остальное. Если бы здесь было грязно, нам было плохо, правда? Значит, очень важно, чтобы было чисто. Когда вы стулья расставляли, было самое важное служение, потому что иначе беспорядок. Освещение, микрофоны – самое важное. И то, что я здесь должен что-то говорить, мое служение тоже важно, тоже должно хорошо сделать. Но без всего этого я бы не смог чего-то сделать. То есть все очень связано в одно целое. Чинки, пьеда, пьеда, тату. Все равно, важно на одном уровне духовном. Вот это нужно понять. Чтобы конфликтов не было между служениями. Соревнования хорошо, конкуренция плохо. Так, служение Богу мы видим полное целое. Очень хороший вопрос. То есть человек служит Богу, и поэтому он не очень обращает внимание на все остальное, на людей и все остальное. Но на самом деле в Бхагаватам говорится, что если человек служит божествам в храме, служит в храме, и при этом не видит этого божества в сердцах других людей, он напрасно теряет время. Так и написано. Никакой пользы от этого служения не будет. Поэтому, если мы на самом деле находимся в служении Богу, Это должно проявиться в том, что мы обретаем качество, например, сострадание. Одно из качеств — сострадание. Если вы обретаете в служении Богу сострадание к другим людям, вы, естественно, начинаете служить людям, помогать людям. Вот как это связано. То есть мы распространяем не знание Евангелия или не знание Бхагавад-гиты или Вед, а распространяем сострадание, милосердие, правдивость. Вот что мы распространяем. Мы не информацию распространяем, не ритуалы распространяем. Они нам помогают просто это делать. Мы распространяем на самом деле сострадание, милосердие, правдивость, вот такие вещи. И вот это приходит именно от служения Богу, эти качества. Именно потому что Бог, мы в знании должны это делать. Бог, все Ему принадлежат, все Его частички, все Его чада. Он равно ко всем относится. И если мы в правильном сознании служим Богу, под руководством духовных наставлений, духовного учителя, должны образоваться качества божественные. Кому служишь, таким становишься. Мы становимся божественными. И таким образом мы можем служить людям. Это автоматически должно произойти через служение Богу. Поэтому сначала дхарма, служение Богу, а потом арта, экономическое процветание. Так говорится, сначала научитесь служить Богу правильным образом, знанием. Если мы служим Богу с материальными мотивами, коммунисты идут к Богу, говорят, этих империалистов помоги нам уничтожить. Империалисты идут к Богу и помоги коммунистам. И у Бога задача. Это материальная платформа. Там никогда не исполняются желания, как должно. Потому что это не подлинное служение. Подлинное служение Богу, когда мы учитываем только Его интересы. А Его интересы для всех. Как солнце, оно для всех. Поэтому нужно учитывать прежде всего Его интересы. Это и есть то самое служение. Тогда автоматически уже качества человека проявляются быстро. Они развиваются быстро в таком сознании, в таком как бы настроении. Человек развивает необходимые качества и становится слугой каждого. Все дороги ему, и он дорог каждому, так и говорится. Это результат преданного служения. Хороший вопрос. Для этой цели существует другое качество. Если вы в процессе, все мы вместе с вами в процессе духовном, то недостатки не имеют значения. Если человек под душем, уже не имеет значения, насколько он грязен. Если он уже встал под душ. Если вы каждое утро слушаете Бхагаватам или читаете Бхагаватам дома, если вы воспеваете святые имена, если вы служите Богу, вы в процессе. Все остальные вещи нужно терпеть. Вот эти недостатки, о которых мы сейчас говорим, можно терпеть. Но если пока мы в процессе. Если не в процессе, вы не должны с этим соглашаться. Человек не изменится. Нет очищающей силы, он не изменится. С ним невозможно будет сотрудничать в каком-то смысле. Близко. Но у него нет этого сознания. Поэтому для него необходима другая культура, другое общество. Общество духовных лидеров означает, что все имеют хорошую практику. Все работают над собой, все слушают, все изучают, все развиваются. Поэтому здесь мы терпим, собственно, недостатки окружающих. И вы видите, что постепенно, каждый обретает квалификацию. Кто этому следует? Каждый человек. Вы можете быть сейчас большим человеком, способным очень в обучении. Но если вы не следуете духовной практике, серьезно, вы потеряете полномочия позже. Вы столкнетесь с непреодолимыми трудностями. Но есть люди, которые не очень были способными. Но они терпеливо изучают, следуют процессу, и они обретут все полномочия по себе. Процесс важен. Несовершенство нужно терпеть. Не думайте, что с одной лекцией мы сразу все запишем и станем совершенными. Нет. Время. И время это должно быть в служении. Да, в служении будем видеть свои плюсы и минусы, и также окружающие будут понимать себя лучше в обществе, в коллективе. Ведь мы же здесь и прославляем друг друга, и критикуем друг друга, и так мы учимся. Любая школа — это коллектив, где учитель кого-то прославит, кого-то критикует, и все понимают, что хорошо, что плохо, все работают над собой в коллективе. Это хорошо. Мы здесь не для того, чтобы престиж какой-то заработать в обществе. Мы учимся здесь. И когда говорит о наших недостатках, это не вредит нашему престижу, потому что мы процессе обучения, мы школа. Школа жизни. Не так, что мы здесь скрываем все свои недостатки, выдвигаем все свои самые лучшие способности, и потом получаем красный диплом, успех. Это не наш принцип. Тут мы узнаем о себе все. Это хорошо.
Еще благодарю за вашу лекцию, она очень отзывается. Я хотел спросить, вы в самом начале сказали, что вот у вас была такая дилемма, когда вы понимали, что у вас что-то получается, да, вот, очень часто в обществе преданных признание и какой-то успех, он приходит раньше, чем квалификация, смирение и все это. И я хотел попросить, можете помочь глубже понять правильное отношение к своему служению в виде лектора и так далее, то есть каким образом не впускать в сердце вот это ощущение, ну так или иначе, я молодец.
Если просто речь идет об успехе, это не такая уж сложная задача. В Гите говорится, что человек очень быстро может стать успешным, если принимает правильный процесс материальный, он очень быстро становится успешным и богатым, и все остальное. Это не такая проблема. Например, вы уже очень успешные люди. Если вас вырвать из этого социума, вот данного социума, где мы здесь равные, обычные, так? Поставить в общество невежественных людей, вы там будете большим лидером. С такими знаниями вам поклонятся уже сейчас. Если вы еще и практикуете что-то, и применять что-то умеете, у вас будет успех. Если что касается успеха, вы можете его получить. Прямо сейчас. Найти среду, где вас просто прославят. Все люди так иначе организуют. Но наша задача не в этом. Продолжать развитие. Не просто наслаждаться успехом. Поэтому иногда приходит успех, говорится. Но это испытание. Если мы хотим любви к Богу, будут испытания. Что же мы хотим? Вот этого успеха, который к нам приходит на какое-то время. Либо мы пойдем дальше. Знаете, как азартная игра. Как это называется? Вы выиграли, вам такая сумма. Я вам предлагаю, вы можете взять эту сумму и уйти. А можете продолжить игру. Если вы выиграете, вы у вас сумма в 10 раз вырастаете, проиграете, теряете все. Выбирайте. И люди говорят, хочу еще. Так, они рискуют. Это такой материальный пример, имеет свои недостатки. Здесь что-то сроднее. Да мы уже что-то получили. Теперь мы можем взять это и уйти. И использовать. И там будет какой-то успех. На какое-то время. А можем продолжить. То есть это накоплено теперь снова в жертву, в служение отдать. Для того, чтобы обрести что-то большее. Но в чем риск? Риск только в одном. В моей преданности. Богу. Если вы преданы Богу, риска никакого нет. Можете все отдавать. И получите, несусветно больше. Но вы преданы. У вас нет никакого риска. Вы можете с закрытыми глазами. Но если мы не преданы или не искренне преданы, да, мы можем все потерять. Вот тут риск. То есть всегда будет испытание. Что же мы выберем в конце концов? Вот этот материальный успех, который не так уж сложно и получить на какой-то время. Блеснуть, знаете, можно. Либо мы на самом деле посвятим свою жизнь, если мы духовные лидеры, и проложим какой-то след для следующих потомков, путь, осветим какой-то путь. Ведь дороги, по которым не ходят, растут, и люди не знают, куда идти. Мы должны пройти этот путь, протоптать. Если мы выбираем такой путь, риска нет. Может быть, успех это вас не затронет слишком. Успех, когда вы смотрите вниз, вы думаете, о, какой успех. Ну, как бы, думаете, вверх, боже мой, я на самом дне. Если вы преданы, всегда будете думать, мне нужно двигаться, какой тут успех вообще.
Скажите, пожалуйста, как вот, если немного говорить о служении, ведь можно попасть в иллюзию того, что ты служишь Богу. Вот как вот, что будет подтверждением того, что ты действительно служение Богу?
Ваш духовный учитель не будет доволен вами. Если даже все хорошо, успешно делаете.
А если нет еще учителя?
Он в сердце есть. Если нет личности, непосредственно живущей, как духовный учитель, есть Адигуру в сердце, Бог в сердце существует, наша совесть, она не будет довольна. То есть вы можете успешно что-то делать, но если Бог недоволен, вам будет, вы будете неудовлетворены изнутри. И тогда придет раздражение с этим успехом, что люди этого не ценят, не понимают и критикуют меня еще за это служение. Вот так все это выразится. Начнутся сложности. Да, но вообще в ведической традиции ученик смотрел на духовного учителя и так понимал все. Так легче. Есть люди, которые живут на авансах. Они не работают. Но они собираются работать. И уже аванс получают. Вот такой пример. Он потом может даже передумать. Но аванс все-таки он получает. Это удивительно. То есть всегда есть какое-то снисхождение, милость к людям, которые хотят. Если даже они еще неустойчивые, непостоянные. Есть люди, которые могут на авансах жить. Достаточно долгое время. Если мы собираемся что-то делать, в принципе, свыше понятно, что мы люди непостоянные. Вот сейчас мы собираемся, а потом можем передумать. Но в век Кали другого нет пути, кроме как путь милости и любви. Вам сразу дадут аванс. Хотя никакие гарантии от нас не исходят толком. Мы сами не знаем, что будет с нами дальше. Но в век Кали поэтому другого пути не существует. Просто нет. И все равно аванс будут давать. Есть одна история о Юдиштхире и Бхимасене. Юдиштхир — это император планеты. Бхимасена — его младший брат. Их там пятеро, конечно, но Бхимасена самый сильный, и он его секретарь в этом примере. И приемный день Юдиштхира. Приемный день, он принимает посетителей с вопросом и проблемой. Он садится в тронном зале в медитации, чтобы ум был в равновесии, мочь решить любую проблему. Если вы готовы, вы можете любой вопрос ответить. Беспристрастно, в медитации, все, вы готовы. Он сел и ждет посетителей. А там приемный Бхимасена, могучий воин, принимает гостей и рассматривает их вопросы. Пришел первый человек, очень быстро, и сказал: мне нужно к царю. Да, что за вопрос, скажите? Вот вы знаете, я огород посадил, странность какая-то, оградил его забором каменным. Но каждый день этот каменный забор наступает на огород и пожирает все овощи. Вы не знаете, в чем дело? Что в царстве вообще происходит? О, нет, я не знаю, дети Кюдышли, я открыл дверь и впустил его туда. Я снова сел ждать приема. Тут же, через минуту, другой человек прибежал. Мне нужно срочно к царю, он сказал. А что случилось? Вы знаете, я каждый день беру воду из колодца в ведре и разливаю в 5 емкостей. Все было нормально. А вот вчера я понял, что-то неладное. Слил обратно в емкости ведро, и оказалось, воды в 2 раза меньше. Я снова это сделал, и воды практически вообще не получил. Вы не знаете, что происходит в царстве Юдиштхира? Нет, я не знаю. Идите к Юдиштхире. Открыл дверь, запустил. Боже мой, что за денек? Минут 5 подбегает третий человек, говорит: знаете, срочно к царю. У вас что? Я иду на слоне. Впереди большая каменная стена и дыра. Слон проезжает, хвост застревает. Вы не знаете, что тут дело? О, Боже мой, нет, я не знаю. Идите, Кюдышки. И Пхима чешет голову, кашляет. Ты что выкрутится? Такие сложные вопросы. Непонятно, что происходит, что за время. Против всяких законов. И тут 4-й человек прибегает. Мне нужно к царю. Ну, у вас что? Но я вот пришел в этот город, в столицу издалека. И по пути увидел огромную гору странную. Все горы как гора, а это просто мертвая гора, безжизненная, ни травинки на ней не колышется. Песок, камни и все, скалы. И одна колючка торчала, сухая. Я очень заинтересовался, подошел ближе, дернул эту колючку, гора вся рассыпалась. Все, финиш, нет горы. Что что это было? О, нет. Идите, Гёте Штириусе. Давайте. И 2 часа он ждет, никто не возвращается. Тогда Афанасьевна тихонько открывает дверь, заглянуть в тронный зал. И там Гёте Штирио в своем величии сиянии, в полном покое, сидит в одиночестве и медитирует. А где все посетители? Афанасьевна, ты? Какие посетители? Никого не было? Боже мой, что за мистика. Я 4 пустил сюда. Никого не было? Нет, Пхима, ну покажи, иди сюда, расскажи, кто был. Кого ты видел? Да люди приходили. Странные у них были вопросы, Юдиштира, я не мог ответить. Что за вопросы? Ну, первый, говорит, огород посадил, а стена каменная его, стена пожирает его огород и овощи. Юдиштира, боже мой, какой ужас. А что было со вторым? А второй, говорит, емкости разливает в воду, а обратно ничего не получает. Боже мой, проснулся Юдиштира. Я вообще ничего не мог понять. А третий на слоне вдруг проезжает, хвост застрял у слона. Кошмар, ты запомнил лица этих людей. Пхимасьевна, нужно их срочно схватить и в тюрьму. Нельзя давать свободу этим людям. Кто это? Тише, объясни мне, что вообще было? Что за день такой? Это агенты Кали-Юги. Первый рассказал. Каменный забор олицетворяет закон государства. Век Кали, законы государства будут ущемлять все интересы людей. И вот Иштира, ты пугаешь меня, такое быть не может. Так будет век Кали. Это уже началось, они уже пришли. Боже мой, сказал Фимасина. И что? И царь не будет защищать людей? Нет. Люди будут беззащитны, даже находясь под угрозой. А второй? Второй его вода олицетворяет служение семье. 5 детей, его семья, он дает и все необходимое для жизни. Эту воду обратно будет меньше и меньше, почти ничего не будет получать. Век Кали, дети не будут заботиться о своих людях. Юдиштира, как такое говорить? Он язык поворачивается, вслух такое говорит. Как такое может быть? Они будут жить на жалкую пенсию нищете. Брошенные всеми детьми и обществом. Какой ужас. А третий? Это дыра в стене? Да, это закон. Большой вор свободно проходит эту дыру, маленький не пройдет. Век Кали больших воров не будет наказывать, только маленькие. Юдиштира, что ты говоришь? Как такое может быть? Это же Адхарма. Да, люди будут так жить по этим законам. Все изменится. А в чем же виноваты эти агенты? Они же говорят правду. Нет, Юдиштира, Пхимасьевна. Они говорят правду. Они говорят о проблемах. Но они не пришли выслушать ответ. Они агенты Кали-Юги все, кто говорят о проблемах и не слушают ответы, не изучают Бхагаваты, не обращаются к священным писаниям. Им даешь ответ, они его не принимают. Они говорят снова о проблемах, и они распространяют Кали-Югу. И же этих людей бросят в тюрьму. Там еще был 4-й Юдиштира. Кто? Но он видел ту гору безжизненную, какую-то колючку дернул, и гора развалилась. О, это хороший человек. Вот он должен ходить повсюду, рассказывать об этом. А что это такое? Безжизненная гора, это есть Кали-Юга. Много всего, но жизни никакой там нет. Один бетон, металл, техника, машины будут, но люди не будут счастливы. Безжизненность это строение. А это колючка святое имя. Достаточно векали просто воспевать. Харе Кришна, эрга, все развалится. Все. И Пхима был очень счастлив. В такое жуткое время такой могучный простой метод. Если люди не принимают никаких духовных методов и только о проблемах говорят, они распространяют Кали-Югу. О проблемах не нужно говорить много. Нужно лекарства принимать. Не нужно постоянно диагнозы. Нужно лечиться от этого. Спасибо большое.